В 1962 году Лев Ландау был вынужден прекратить свою научную деятельность из-за тяжелой травмы, полученной в автокатастрофе. После этого значительная часть его учеников и соратников покинула Институт физических проблем и организовала Институт теоретической физики имени Ландау. О том, как с тех пор складывалась судьба научной школы Ландау, в третьей передаче, посвященной юбилею выдающегося ученого, рассказывает бывший директор Института теоретической физики, автор книги воспоминаний «Дао, кентавры и другие», академик Исаак Халатников. С ним беседует Ольга Орлова.
Исаак Маркович, а скажите, пожалуйста, о Ландау написано огромное количество воспоминаний, и, может быть, меньше, чем об Андрее Дмитриевиче Сахарове, да. Но он один из немногих советских ученых, о котором столько выходило разных работ. И Майя Бессараб, и Горобец, и Кора Ландау, его супруга, и Юрий Рунер. Много-много разных книг.
О некоторых я бы не хотел говорить.
Нет, давайте не будем их оценивать, но интересно вот что. Столько было учеников Ландау. Да. Почему до сих пор не написана научная биография Ландау?
Вы знаете, для научной биографии еще нужен читатель, кроме того, что она будет написана. Научную биографию напишут, но она будет интересна только для тех, кто занимается этой областью. Ведь очень трудно описать физические явления, не используя формул. Вы должны все равно писать научные статьи. Невозможно словами изложить только теорию сверхтекучести. Вы должны использовать аппарат. Тогда это будет учебник. Поэтому я, например, пытаюсь не рассказывать научные подробности всего, что делал Ландау, потому что тогда это станет популярный учебник. А о Ландау, как человеке, уже написано много. Написано много правдивого, много написано личного, не имеющего отношения никакого к Ландау. Будьте осторожны с тем, что вы читаете, потому что дети лейтенанта Шмидта появились уже в большом количестве. А вы знаете, дети лейтенанта Шмидта могут, как говорится, для них тормозов не существует, я не буду называть имена. Будьте осторожны с детьми лейтенанта Шмидта, которые сейчас пытаются нажить капитал на Ландау.
Возвращаясь не к детям лейтенанта Шмидта, а к настоящим ученикам Ландау, расскажите, как складывалась судьба школы Ландау после его смерти? Почему сложилось так, что значительная часть учеников ушла? Можно ли было сохранить школу Ландау внутри Института физических проблем? Если нет, то почему?
Да, я сразу с конца начну. Стало ясно сразу после того, как Ландау ушел от нас.
Как ученый.
Он еще 6 лет прожил, но он уже не работал, а науки не имел никакого желания разговаривать, я с ним часто виделся. Иногда были такие разговоры типа штампов, типа старых анекдотов, даже посмеивался, повторяя эти старые анекдоты. Но наукой он откладывал это, когда боли пройдут и так далее, поэтому о науке с ним разговаривать было невозможно. Надо сказать, что Капица был человек очень сильного характера. И у него были комплексы. Он в каком-то смысле завидовал теоретикам. Ему казалось, что теоретики, во-первых, он говорил, теоретики очень быстро карьеру делают, быстро защищают диссертации и так далее. Но не в этом было дело. Он не владел теоретической физикой. Он был прекрасный экспериментатор. Он даже мог произвести несложные математические расчеты. Он, конечно, был выдающейся личностью. Но он не владел теоретической физикой. Я не уверен, что он прочитал всю работу Ландау по теории сверхтекучести. Он до многого дошел сам, а тонкости уже даже в работе Ландау он понять не мог. И поэтому возникал такой у него, наверное, комплекс неполноценности. И он иногда даже допускал грубые шутки в адрес теоретиков. Из последних шуток, когда Ландау еще был здоров, но это значит 61-й год, мы сидим рядом с Ландау, ну и Капица комментирует какие-то работы и говорит, ну что, спроси теоретика, сделай наоборот. Ну, это известно же, пересказ такого вульгарного выражения. В присутствии Ландау. Ландау сидит рядом. Я сейчас скажу грубо, я сказал, что он себе позволяет? Он же должен понимать, кто вы и кто он. Я считал, что Ландау выше, я сознаюсь. И уж во всяком случае о теоретиках, не Капицы судить о теоретиках. И вот тогда Ландау мне сказал, это в ходе семинара, Ландау сказал, он спас мне жизнь, и я должен его прощать.
Да, он имел в виду, когда Капица вернул Ландау из лагерей.
Да, помог ему выйти из Лубянской тюрьмы. Он спас мне жизнь, и я должен его прощать. То есть Ландау понимал, что тот допускает бестактности, потому что он, Капица, не имел права судить вообще о теоретиках. Это не его область. Есть две функции у теоретиков. Функция обслуживания экспериментаторов. Ландау утром, когда приходил в институт, он сначала пробегал по первому этажу, где были экспериментальные лаборатории, и воспитывал нас. Наш долг первым делом ответить на вопросы экспериментатора, а затем отправлять и заниматься своими делами. Поэтому считалось святое дело помогать экспериментаторам. Но у теоретиков есть же свои задачи. Скажем, задача Анзагера, которую он решил, она для экспериментаторов не имеет никакого значения, они не могут даже ее оценить и понять. Потому что есть внутренние проблемы теоретической физики, которые надо решать. Есть масса нерешенных задач. Нет полной замкнутой теории всего на свете. Теоретики бьются, как построить теорию, которая включала бы все поля и так далее. Поэтому мы понимали, решать наши внутренние задачи прикопиться мы не сможем, он не может их оценить. Мы не будем вписываться в ту деятельность, которая интересовала Капицу. А Капица не мог интересоваться делами, которые не касались его лично. Капица был эгоист. Его конфликт с Берией во многом состоял в том, что Капица увидел, что там он не может для себя найти место. Он не мог руководить большим коллективом. Это не его профессия. Он мог сам тонкий эксперимент производить своими руками. Поэтому работа других его фактически не интересовала. Время, которое мог посвятить науке, он посвящал тому, чем он сам занимался. Интересоваться, чем занимаются теоретики, он вряд ли стал бы. Это его мало интересовало. Поэтому мы оказались чужими в этом институте. Конечно, мы были полезными, мы сотрудничали и так далее, но нам нужно было больше простор. Это первое. Второе. Мы все прошли школу Ландау, но в теоретической физике нужен сильный критический ум. Автор, начиная строя теорию, он делает предположения, затем приходит к каким-то выводам. Но он не всегда проверяет, что все предположения, которые он сделал, не противоречат этим выводам. Могучий критический ум Ландау сразу это схватывал, если было внутреннее противоречие в построении. Мы решили, что каждый из нас не сможет заменить Ландау, но мы можем иметь коллективное руководство, если мы соберем могучую кучку сильных критических теоретиков, прошедших школу Ландау, то мы попробуем им коллективом заменить Ландау. И так и получилось.
Школа Ландау должна была отделиться и уйти в отдельный институт.
Но дело в том, что школа Ландау в это время включала не только тех, кто работал в институте физических проблем. Она уже получила распространение в Новосибирске, в Киеве, в Минске. Были ученики Ландау или люди, близкие по духу к школе Ландау.
По всей стране.
И мы собрали таких. В Ленинграде были великолепные теоретики. Грибов. Он не был учеником Ландау, но мы можем его называть учеником Ландау по факту. Результат оказался такой, что стали различать ученики Ландау, а ученики школы Ландау. Это наши ученики, которые прошли через наш институт.
Научная школа, она ведь и живет намного дольше, чем ее основатель.
Были ученики первого поколения и близкие к ним, которые прошли близко от Ландау, их орбиты прошли. А были ученики школы Ландау. Вот такие ученики, как, скажем, Поляков, член-корреспондент, или младший Мигдал, Замолочиков, Книжник, рано ушедший от нас. Дима Книжник был великий человек.
Как вы считаете, сейчас школа Ландау жива?
Сейчас вообще физика переживает не лучшее время. Дело в том, что золотой век кончился. Большого прогресса в понимании того, какой должна быть теория всего, которая объяснит все, как говорится, от начала мира и до современных дней, такой теории нет. Как идти, по какому пути, тоже неизвестно. Имеются очень сильные математические школы, школа Виттена в Соединенных Штатах. Кстати, Виттен и Поляков работают в Принстонском университете сейчас. У них кабинеты соседние, но они настолько разные люди, представители разных направлений, что они ни разу не разговаривали. Два великих профессора ни разу в Принстоне не разговаривали. Я думаю, что это не тайна. Они это знают, значит, я могу воспользоваться. Это же загадка. Они оба бьются над одной и той же проблемой, по-разному совершенно. Тут школа Ландау – это школа Ландау, а школа Виттена – очень математическая школа. Но, как видите, как разошлись пути физиков. Ясно, что каждый считает путь другого неправильным. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, физика переживает не самое лучшее время, отнюдь не золотой век. Есть проблемы со студентами. Даже физтех, один из лучших вузов мира, имеет проблемы с хорошими студентами. Кроме того, надо иметь в виду, что то, что называлось утечка мозгов, реальность, это действительно значительная доля лучших мозгов уехала. Восстановить это за короткий срок будет очень трудно, потому что мы знаем, что произошло в Германии. Когда лучшие умы в 30-е годы уехали из Германии, я уже был в Германии в 70-е годы, и я увидел, что там вообще отношение к элитной науке такое пренебрежительное. Наука настоящая, она не может не быть элитной. И только сейчас, через 70 лет, в Германии наука оживает. То есть то, что за 20 лет потеряно, за 20 лет восстановить нельзя.
А как вы оцениваете сейчас научный уровень, скажем, Института теоретической физики в Черноголовке?
Соответствует научному уровню институтов, которые в системе Макса Планка в Германии. Иногда, может быть, чуть пониже, иногда повыше. Но дело в том, что в физике сейчас нет бума, и молодежь не идет. Явление очень неприятное.
Вы уже упоминали этот эпизод, и в книге его описывали, когда у Капицы не получилось. Вот он был отстранен от промышленного производства жидкого кислорода. Он изобрел очень эффективный способ, но внедрить в промышленность ему не удавалось. И вы пишете такую фразу характерную: «Но с воплощением новаторских научных идей у нас в стране всегда было непросто». А как вы думаете, сейчас изменились времена? Что тогда не хватало для внедрения идей? И что сейчас? Можно к технологиям переходить? Как вы думаете?
Вы задаете мне вопрос, над которым работают лучшие умы государства.
Да вы тоже не худший ум, поэтому я и спрашиваю.
Конечно, по известной поговорке, для того, чтобы сделать хороший чай, нужно не жалеть...
Заварки.
Нужно не жалеть деньги. Американцы не жалеют содержать тысячи инновационных маленьких институтов, которые, как правило, ничего не дают. Но из тысячи институтов один институт окупит все расходы.
С академиком Исааком Халатниковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Пётр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!